Мир вам, друзья! Вы слушаете радио «Томский благовец», 100.9 FM, sdradio.ru и в «Одноклассниках», соответственно, Владимир Терентьев. Сегодня мы продолжаем цикл бесед с... представьтесь еще раз.
Андрей Фадеев.
С Андреем Фадеевым. И вы можете найти подкаст на sdradio.ru под общим названием «Знакомство с Олегом». С Олегом?
Андрей.
С Андреем Фадеевым. Простите, вот к старости память совсем стала слабая. Мы познакомились с его, ну, довольно необычной судьбой, я бы сказал, и познакомились с некоторыми воззрениями по различным вопросам. Ну, соответственно, сейчас уже, получается, третья встреча подряд, мы говорим уже более подробно о взглядах человека, которые сформировались, так сказать, в течение его жизни, в его строительстве духовной жизни. Пожалуйста, Андрей, вам слово.
Ну, дело в том, что мы беседовали на тему полнота духовная, то есть полнота во Христе Иисусе, полнота Бога. Тема очень глубокая на самом деле, потому что Павел, когда молится за Эфесскую церковь, он говорит, что вы увидели высоту, глубину, широту и долготу. Вот, то есть это четыре измерения, которые указывают, что широта и долгота – это плоскость, а высота и глубина – это уже 3D-формат, так сказать. Поэтому, то есть, познание Бога – это безграничное познание. Почему? Потому что Бог вечен. От века до века ты Бог, и нет такого, как ты. То есть, никто из нас не может быть абсолютно быть подобным Богу. Но у Бога есть замысел, чтобы подобие было проявлено в нас. И это возможно только одной личностью, Иисусом Христом. То есть Он является средством и инструментом, которым Бог достигает подобия. Когда Бог сказал «сотворим человека по образу и подобию нашему», то в Бытие 1 главы сказано «и сотворил их по образу своему», по образу Божию. То есть только образ.
Внешняя схожесть.
Да. Слово, причем образ на иврите означает тень. То есть это лишь была тень.
Проекция.
Да. А когда сказано подобие, там имеется в виду сюжет, то есть именно портрет. То есть портретом Бога является сам Христос. Именно им достигает Бог подобия. То есть в Ветхом Завете мы видим, что Бог был строг по отношению к греху и был лют. И эту же лютость Бог проявил только по отношению к своему Сыну, когда Он взял грехи мира на Себя. Вот, то есть таким образом мы видим, что Бог остался верен своим принципам, моральным ценностям. Он ненавидит грех, но любит грешников. Это очень важно увидеть эти вещи, потому что, призывая людей к покаянию, мы призываем людей не просто прийти в какое-то собрание, в церковь, мы призываем к познанию Бога. Это нельзя просто привести человека в церковь. Надо, чтобы человек познал Бога. Потому что можно сидеть на скамейке и слушать проповеди, и даже вести себя вроде как духовно. Ну, внешне. А внутренне так и не изменится. То есть внутреннее изменение производит сам Христос. Вот. У меня такое размышление есть. В послании Ефесянам сказано, что Он не шедший, Он же и вошедший, да, наполнить все. Это очень глубоко, оказывается, тема. Почему? Потому что, когда мне Господь начал эту тему открывать, то я увидел очень интересный момент. Сказано о Христе, что Он принял образ раба, сделавшись верным Богу в этом образе, даже до смерти, смерти крестной. То есть у Него было тело, тело, которое уготовил ему сам Отец. Тело, свободное от греха. И чтобы он стал полностью заместительной жертвой, он должен был своей чистотой тела своего, да, вот это крови своей чистой, разрушить силу греха. Когда грех был возложен на него, и он понес грех мира на себе, то он, как тук Святого Духа, да, он просто сокрушил грех, разрушил его силой Святого Духа. Он и Духом Святым себя принес в жертву. И здесь я вот вижу очень важный момент. Рождение Христа – это действие Святого Духа. Приход Христа на служение – это действие Святого Духа. посвящение себя полноценно о смерти. Это действие опять Святого Духа. То есть, когда женщина, блудница пришла и помазала его елеем перед смертью. Это было сильное свидетельство. Он сказал, что во всяком месте, где будет проповедовано Евангелие, будет вспомнито об этой женщине. Был очень наглядный пример. Люди, которые с виду выглядели благочестивыми, не сумели показать истинное поклонение тому, кто пришел на эту землю. А женщина, блудница, как бы скверная женщина, да, она сумела показать истинное поклонение. И она не пожалела потратить алавастровый сосуд, вроде так же называется, да?
Да.
Вот. И вот она его сокрушила и помазала его елеем. И Иисус заметил, что смотри, как она поклоняется, да? А я вошел в дом, ты мне даже не предложил тазика просто ноги помыть, да?
Ну вот я Ефесянам открыл то, что вы говорили, 4 глава, да? Он поднялся на высоту. Но поднялся означает здесь в современном переводе не что иное, как он спускался в нижние части земли, что соответствует в главе 2 Петра, или даже следующее, где говорится о том, что своим духом он спускался в темницу духов, чтобы проповедовать тем, кто погибли во время Ноевого ковчега, во время Ноевого потопа. Да, да. То есть спускался ты, буквально спускался, и тут же написано «поднялся». Поднялся выше небес, в современном переводе, чтобы наполнить собой всю вселенную. То есть, это говорится буквально о таком путешествии в духе Господа и после смерти, и после воскресения.
Это очень мощная тема. Почему? Потому что на самом деле, во-первых, Христос не сшедший, это говорит о том, что Он пришел с самой высоты.
Ну да.
А вот то, что не сшедший, это указывает на самую глубину. Апостол Павел говорит, чтобы вы познали высоту, глубину. То есть, еще такое вот слово у нас переведено как «долгота». Можно его еще перевести как «дальнозоркость». То есть, смотреть далеко. От века до века ты Бог. И Бог еще из вечности в Сыне назначил искупление всего человечества. То есть, Бог смотрел очень далеко, в далекие времена. И смотрел в новое небо и новую землю. То есть, когда сотворил Он землю и небо, Он видел новые времена. То есть, у Бога, как бы сказать, Его проект был глобальным, очень далекий. И в Нем, в этом Сыне, Он заложил тайну времен. Не только времен, скажем, закона, времен Ноя, но и времен сегодняшних, когда скоро должен прийти злодей, нечестивец, который будет богохульствовать в адрес Всевышнего, и весь мир будет поклоняться этому нечестивому человеку, считая, что это благодетель. А это чистой воды злодей. И Христос свидетельствовал о нем, говоря евреям, «Я пришел во имя Отца моего, и вы не приняли меня. Но придет некто, кто придет во имя свое, и его вы примете». То есть, почему я эту тему задеваю? Потому что можно быть благочестивым внешне, но внутренне не готовым принять Бога. Быть внешне благочестивым, а внутренне быть смертным, полным греха, мерзости, нечестия. Бог, Он именно к этому пришел, в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола. И дела дьявола, вот моя личная жизнь, это наглядный пример, как дьявол действует в судьбе. Ну, в моей личной судьбе. То есть, моя мать, она занималась, ему уже свидетельствовал, то, что она была воровка. И отец, они хвастались перед бабушкой, какие они вот хорошие воры, что в один день они могут поднять огромные суммы денег. Вот. Ну, естественно, они за это и потом попадались, осадили их. Вот. А потом же все-таки Бог открыл глаза матери. Она переоценила, посмотрела на свою жизнь, что это злая жизнь. По сути дела, ты делаешь в свой карман счастье, а кого-то ты лишаешь дохода, средств существования. Возможно, у кого-то надо лечение проходить, и теперь он не может вылечиться. Может, еще какие-то задачи. И неизвестно, у кого они что воровали.
Да.
Вот. Я, понимаете, вот видел вот какой интересный момент. Христос родился. Помните, в 1 Коринфянам 15 главе, напоминаю вам Евангелие, вот, что Христос родился, что Христос распялся, да, Христос воскрес и воссел одесную славу. Это я как бы перечислил 4 штуки. Но на самом деле я увидел минору, где центральной осью является дело Иисуса Христа, это его смерть и воскресение. А начальным звеном является его воплощение. Финальным звеном является его восседание на троне славы. И с этого трона он сойдет на эту землю для того, чтобы низвергнуть все начальства и власти, и силы, и господства, и утвердить навеки вечное свое собственное царство. То есть, и вот промежуточное звено, это когда он принял крещение от Иоанна Крестителя. И еще промежуточным звеном является, когда он после смерти своей пришел пред лицо Отца, принеся свою собственную кровь пред лицо Отца, не позволив женщине прикоснуться к себе, доколе не восхожу к Отцу своему. А потом является ученикам своим и говорит, вот коснитесь меня, потрогайте меня, ибо дух плоти кости не имеет, как это видите у меня. То есть, таким образом мы видим, Евангелие – это сам Христос. И полнота Бога – это то, что Бог творит. То есть, был человек плотяной и стал человек духовный. Был человек душевный, стал человек духовный. Именно новое творение – это сам Христос. Вот оно, новое творение. И кто во Христе, то тоже новое творение. То есть, Христос с собой открыл новое творение, нового человека. И теперь открывается новое человечество, когда наступит день воскресения из мертвых. Когда глас небесный прозвучит, и мертвые, услышав этот глас, они взойдут к престолу славы. Вот такое глубокое понимание от этого Евангелия, что начинается все с простого. Прими Христа в свое сердце, как Спасителя, Искупителя за твои грехи. Ибо нет в нас никакой праведности. Все, что у нас есть, это наши жалкие лохмотья.
Да, да. Надо сказать, что человек в своей гордыне отчасти, он все время пытается соревноваться в этом отношении, ну, как это говорит еще иначе, быть святее Бога. Например, Бог гневается, например, Бог какие-то еще вещи делает, но некоторые люди, вот, ну, не знаю, от гордыни или просто от непонимания, я бы даже сказал, наверное, пыжатся вот переступить через какие-то вещи, которые вполне есть в характере Божьем, и в характере Христа они были, вот. И вот в этом случае, конечно, это и есть та попытка, так сказать, приодеться немножко собственными усилиями, вот. Во-первых, это не удается, это видно сразу, ну, в итоге, в жизни человека. Все равно человек терпит в этом крах. И, во-вторых, он просто отдаляется от Бога. Человек должен быть таким, какой он есть. Это есть такое понятие «естественный человек». Это человек, который создан Богом. Бог не бракодел, ничего плохого он на самом деле не создает. А вся эта одежда, о которой вы говорите, лохмотья, это как раз наши попытки либо быть святее Бога, либо там еще каким-то образом, ну, сказать, встать над чем-то или над кем-то. Но, в общем, на самом деле, это порождение гордыни. Страшна гордыня светская, поскольку она вызывает войны, воровство и плохие вещи, но страшна гордыня духовная. Мы видим, что казнь Христа в отчасти это тоже последствия духовной гордыни, когда люди не восприняли Сына Божьего, никакой критики абсолютно, в какой бы форме она ни была изложена. Когда Христос выходил из себя, то тот человек, который писал Евангелие, он написал, я, говорит, вспомнил, что ревность по дому твоего снедает тебя. Вот это интересно, да? Христос не пытался быть, ну, Сахаром Сахаровичем, Сахаром Медовичем, он был солью. И нам завещало это. Это очень важная вещь против лохмотья. Вот лохмотьями как раз являются такие фиговые листочки, ну, псевдоправедности, которые на самом деле просто либо уступчивость, либо, извините, нога на тормозе, варианты разные у всех.
Ну, конформизм
где-то. Да, конформизм, возможно, да.
Момент такой интересный, когда он был в гостях у фарисея, который пригласил его, и там было очень много фарисеев. По человеческому обычаю, наверняка бы из чувства такта, да, уважения, ты бы наверняка бы не захотел бы даже рот открывать в адрес фарисеев, да, потому что тут огромное собрание фарисеев. А он воспользовался шансом свидетельствовать им о жестокосердии ихне. И когда женщина пришла, разбила лавастр сосуд и помазала его елеем, он еще раз засвидетельствовал им об их жестокосердии.
Это была живая беседа, в которой иногда он говорил довольно жестко, я бы так сказал, вот на грани фол, что называется. Но я апостол Павел также, он тоже обвинялся там, потом извинился. Поэтому вот я хочу сказать, что здесь Христос был вот именно типичным еврейским раввином, с тем темпераментом, с той вот такой мужским поведением. Ну, я думаю, что и нам надо учиться и у него, и Петра, и, конечно, у Павла тоже, может быть, других, кого мы видим, чей характер нам виден из Писания, вот именно оставаться, ну, самим собой. Вот самое
твердого
главное.
Духа.
Да, 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 твердым духом, да, и это очень верно, да.
В сути своей я вот вижу так, что Евангелие, которое мы уверовали во Христа Иисуса, оно меня, например, утверждает в том, что у человека нет мудрости. Только познавая Духа Святого, действие Духа Святого, вдруг открываешь перед собою, что есть мудрость Божья. Она кроткая, она нежная, она ласковая, но и в то же она время и твердая, строгая. Например, это вот, например, помните, я вам говорил о миноре, да? Семь духов Божьих.
Да.
Вот, например, дух советничества, то, что у нас написано, дух советничества. Угу. На иврите это слово означает дух сопротивления.
Угу.
То есть это...
Монофрамизма, да.
То есть это, по сути дела, согласование, согласование и решение. То есть дух совета это... Три вещи. То есть это согласование, твердость духа, то есть это противление чему-то, что противится общему согласованному проекту. И это также проектирование. То есть Бог, Он из вечности спроектировал будущее. И вот дух советничества – это тот дух, который держится проекта Божьего. И он в этом тверд, неотступен. И самое интересное, что этот дух советничества в крепости, как бы сказать, соединен с духом крепости. Его можно еще перевести как дух веры, то есть дух твердый. То есть, когда мы вместе сопоставим, получается, проект и крепость. Это то, что и созидает Божью цель, Божий замысел. А вот парный дух... Дух благочестия, то есть благоговения, да, можно его еще назвать духом любви, духом кротости. И у него парный дух – это дух знания. Не надменного знания,
да, да.
Где тщеславится человек,
да, да, да.
А то знание, в котором, зная, как положено,
знание, да.
Да, как положено, как норматив Божий, да, ты соблюдаешь эти нормативы. То есть границу, установленную Богом, не нарушаешь.
У меня есть личный вопрос, вы можете не отвечать, но мне очень интересно. Вот, насколько я знаю, из вашего последнего интервью, которое вы мне давали, у вас не такая простая жизнь была в детстве, и потом уже после женитьбы, и, в общем, и отношения с разными людьми, неважно, в бизнесе, в церкви, где угодно. Вот как вы реагируете? Тоже вы пытаетесь быть всегда Сахаром Медовичем, ну, как бы сказать, я вообще, когда приехал из Кузбасса сюда, я стал общаться с нашими уважаемыми пресвитерами, там, разными людьми, вот тут много кто бывало собиралось, стол открывали, разговаривали, и после шумного Кузбасса мне так казалось, я даже пошутил, говорю, однажды, вы знаете, вот вашу ассоциацию можно так назвать «нога на тормозе», вы очень, очень мягкий, очень кроткий, это здорово, но все-таки бывает конфликтная ситуация. Ну, не знаю, в семье, на работе, в церкви, да где угодно, в транспорте. Вот, я сегодня собаку кусила, ну, конфликтная ситуация с животным. Как вы себя обычно ведете? Вот у вас есть какой-то уже навык, я не знаю, или какая-то манера, вот, если можно?
Дело в том, что в детском доме, когда я до 14 лет рос, я всегда избегал конфликтов. Всегда прибегал к состоянию такому, куда-нибудь зайти в шкаф,
да,
закрыться,
да, да, да.
Взять подушку и
кстати,
спать.
Я тоже, да.
Спать в подушке. А потом я как бы начал взрослеть, и я подумал, а что это меня все, кому не лень,
шпыняют.
Пеняют, угу. Толкают.
Угу.
И я начал задумываться, что мне делать, чтобы мне не превращаться в вечно прятающийся
да,
в чуланчик
да, да, да.
И ищущего какого-то кокона.
Угу.
Как жить в таком? Тем более, что в детском доме старшие уходят, а мы-то уже взрастем, мы возрастаем, и нам уже тоже надо где-то свой кулак показывать. Вот. И я как-то задумался, хочу ли я быть вот такие же, как они, деспотом, давлящим над малышами. И я принял решение, что некоторых старших я должен проучить.
То есть напоследок?
Ну, не напоследок, а просто я принял позицию, что я больше не хочу это терпеть.
А, вот как.
И я начал заниматься тайно спортом. То есть гири, турники. И когда я начал чувствовать себя, что я уже в силе, меня, как обычно, старший заставил, говорит, он был дежурный по столовой, и он говорит, так, Фадеев, убери за мной. Ну, то есть его стол, там должен был дежурный убираться, а дежурный был он. И вот он, типа, я должен за него убраться. Вот он уходит со столовой, и я вместе с ним тоже ухожу. Только я сразу прячусь в шкаф. Вот. То есть, чтобы мне лобовую стычку не испытать. Вот. А ночью они меня будят, заводят меня в туалет. Ты что, потерял голову, что ли? Мы тебя сейчас вразумим. Ну, в таком духе. Я смотрю, их трое, я один. Я говорю, давай мы с тобой сейчас по-мужски поговорим. Вот эти двое пусть не встревают. Вот. Ты считаешь, что ты имеешь право мной командовать. А я считаю, что я имею право тебе отказать. Как ты на это реагируешь? Так ты чё?
Ну, понятно.
Это далее тем прочим. Там слово за слово. В конечном счете, он захотел меня ударить, я уклонился. И все, у нас началась драка. А те двое, они действительно не стали встревать. Но это прогремело. То есть то, что было ночью, прогремело потом на весь детский дом.
Ну чем кончилась эта битва?
Закончилось тем, что целый год они мне просто не давали прохода.
Ты выиграл или проиграл?
Я не ставил задачу выиграть.
Ну да, понятно.
Я хотел поставить задачу.
Ты рыпнулся.
Да, а потом следующему, второму, третьему. То есть я их таким образом показал, что, слушайте, я уже не из тех мальчиков, которые вы можете пенять. Угу. Вот, то есть могу дать сдачу. Угу. И так получилось, что они поняли, что физически они уже ничего не могут, они начали морально уничижать, то есть как-то создавать конфликтные ситуации. И детский дом поставил вопрос, что делать с этим ситуацией. То есть очень сложная ситуация. И меня перевели в другой детский дом. А когда меня перевели в другой детский дом, так как у меня целый год был конфликтная такая атмосфера, и я был очень агрессивен. Да я и с детства-то, по идее, мог проявлять агрессию. Вот, но как бы старался уклоняться как-то, вот, потому что я знал, что во время агрессии я дохожу до лютого состояния, потому что одного парня я головой вниз чуть ли с балкона не сбросил, третьего там головой бил об бетон, я бы мог его просто раскрошить его голову, то есть спасли меня от убийства. Вот, но когда я уверовал в Господа, то я начал задумываться. Христос, любовь, а лютость вот эта, которая присутствует, как ее избежать, эту лютость? Я помню, что когда я первую зарплату получил, то есть, будучи студентом, детдомовские парни, а я не знал, что они детдомовские, из другого детского дома, вот, они такие, разменяя сотню, я достаю пачку своей только что полученной зарплаты, они ее хватают и хотели убежать с нее. И я их догнал, отнял у них свою зарплату. Говорю, ребята, я понимаю, что вы очень захотели деньги поднять, но маленько не того вы выбрали. Я такой же, как вы, я из детского дома и знаю все эти вещи. Вот. Мы с ними разговорились, как бы я вам сказал, знаете, я бы и вам и так, если вы меня попросили бы денег, я бы так бы вам дал. Только не надо. Я первые деньги только получил, у меня все забрали. Вот. Как-то мы мирно разошлись. Вот. Но я вот обнаружил, что во мне бывает очень часто проявлен такой открытый гнев, и мне сложно управлять своим гневом. Единственное, что в некоторых случаях я даже удивляюсь, почему мне Бог дает твердость духа там, где я обычно проявлял конформизм. Я обнаружил, что это тоже своего рода благодать. Быть твердым духом. То есть, и вот, кстати, умение различать, где надо быть мягким, а где быть твердым, это тоже благодать. То есть нужно определенно получать от Бога
видение. Ну да, не надо же умирать на каждом холме, но есть такие холмы, где надо обороняться.
Да, да. Так есть. Вот, например, сказано, что ударю тебя по одной щеке, подставь другую. Также сказано, что поведу тебя в одно поприще, поди с ним в два. Так вот, где это действительно надо практиковать, а где это не надо практиковать? Вот. То есть, если тебя толкают на преступление и насилуют тебя в том, чтобы ты пошел и совершил это преступление,
да, вот именно.
Я думаю, здесь нужна твердость.
Да, уж точно. Кстати, очень интересный момент. Я вот как-то дальше об этом не думал. А ведь очень часто, ну, даже элементарная вещь. Ты, допустим, продаешь дом. Обязательно какой-нибудь риэлтор. Давай там обманем, давай там подпишем, давай там что-нибудь. Да вот все время вот эти вот, как говорится, давай-давай. А на самом деле, вот в этом-то как раз отношении, даже если тебе это выгодно, ты никак не должен соглашаться с ложью, с обманом, ты должен поступать как раз по истине.
Вот, да, у меня момент такой, когда я работал разнорабочим на стройке. Мне предложили: Андрюха, что ты будешь разнорабочим? Давай мы тебя директором сделаем в строительной компании. Вот. Мы тебе будем платить зарплату, ты будешь подписывать документы, не разбираясь, в чем дело.
Да, 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 подмахивай.
Вот. Я такой сел и подумал. И почему я должен такие документы подписывать? Uh-huh. Я не давая отчет, что я подписываю.
Uh-huh.
А потом какая-то уголовная ответственность, кто будет отвечать?
Естественно,
естественно, директор.
Да, это будет ЗИЦ.
Да, да, да.
Это еще известно 12 стульев.
Да. Я отказал ему. Он такой удивленный, говорит, я ему предложил такое удачное предложение, а он отказался. А будучи человеком из милиции, и он мне предложил такую идею. То есть это говорит о том, что он уже давно, не первый раз, нарушает законы. И знает, как их обходить, будучи юридически образованным.
Да. Интересно. Вот два этих аспекта, которые вы сейчас рассказали, они вводят нас в тот мир, о котором, как якобы, ну, как бы в Писании-то и не сказано, но это наш реальный мир, в котором мы сейчас, в 21 веке, живем, век постоянных обманов, век, так сказать, поисков каких-то таких людей на три буквы, да, которых можно развести, что называется, и вот тут не в меньшей степени нужна благодать Божия, не в меньшей степени, потому что, ну, написано в Библии, не соглашайся, если позовут, да, то есть варианты твердости, иногда, может быть, даже иногда жесткости. Я бы такую вещь сказал. Я тут одну тему набросал, может быть, и вы со временем в ней поучаствуете. У нас тут есть эфир с другими городами, и мы заранее согласовываем темы. Там вот Ярославль тут участвует, Петербург, журналисты захристианские, и соответственно, там вот, как сказано, интересно, что один мужчина зашел в туалет, это написал слушатель, значит, за девочкой, за дочерью, и говорит, я вот, значит, себя идентифицирую, ну вот, с женским полом. А он пишет, а я, говорит, идентифицирую себя зубной феей, и выбил ему зуб. Ну, он же имеет право тоже себя идентифицировать. Я понимаю, что это некоторое насилие, но есть такие наглые ситуации, да, когда люди развращают детей, не знаю, и так далее, что действительно приходится, что называется, применять святой кулак. Вот как вы к этим таким вопросам относитесь? Я понимаю, что это, ну, не совсем тема нашего эфира, но все-таки, раз вы уж коснулись вот этого вот водительства Божьего в таких вот современных, я бы сказал, ситуациях.
Вы знаете, я пример приведу Неемия.
Ага.
Он, народ Божий, нарушал закон. И он доходил до неистовства. Он хватал их за волосы и тащил на суд вот эти неправедные действия, которые совершались посреди Израиля.
Угу.
Я думаю, что вполне оправдан такой гнев. И, конечно, может быть, сегодня нам проповедует Евангелие о том, что не воздавай злом за зло, да, ругательством за ругательство. И Писание нас учит тому, что а он блудницу пожалел, а не приговорил ее к смерти,
да,
не побил ее камнями.
Да.
Но если ты знаешь, что человек знает закон и делает упрямо, ну, даже настырно,
открыто,
да, действие какое-то, то стоит его хотя бы в каких-то рамках воспитать.
Есть такой случай, еще один, это я уже знаю просто из, так сказать, других источников. Есть такой астронавт, сейчас он уже умер, Ирвин. Это один из немногих людей, который был на Луне. Ну, а сейчас известно, что и в Америке у нас множество лжежурналистов, и они пишут, все это подделка, никого не было на Луне. Так вот, замучили их, и астронавт Ирвин, это было довольно давно уже, правда, в ответ на очередной глумливый вопрос псевдожурналиста, ну, были ли вы на Луне, молча ударил журналиста в лицо. Человек рисковал жизнью. Извините, на Луну слетать, это не в туалет сходить. Человек, извините, там был, причем два раза. И ему постоянно, вот, знаете, всякие там недоучки такие вопросы задают. И вот он просто не выдержал, я так понимаю, там были разборки после этого. Но абсолютно все летчики, астронавты и люди рисковых профессий сказали, сделал он правильно. Потому что, да, его наградили там и так далее, это понятно, он получил у государства какие-то преференции, но это человек, который реально рисковал жизнью. И постоянные сомнения, псевдо там всякие фейковые сообщения, вот, они и не были на Луне, это, безусловно, для него было, ну, просто не чтобы даже оскорблением, а глумлением. Вот вопросы глумления. Один мой знакомый, он великий был проповедник, все время уже умер. Он жил во Фрунзе, Киргизии, в советское время. И он приезжал вот в разные церкви. Вот в 78 году, я его знаю, он приезжал в Томск, и в Кемерово приезжал, я помню, позже, маленько, в 81-м. И он говорит так, у нас был цыган. Вот на нашей улице во Фрунзе, там, аул, можно сказать. Ну и как они, вот мат-перемат, такое поведение такое. Ну и тогда все так себя вели, как бы это бескультурье было. Но он почему-то любил, зная, что я христианин, все время поминать то Божью Мать, то Иисус, и вот в таком тоже материнском... А он такой высокий был человек, очень высокий, работяга. 1.2 метра, наверное, ростиком, очень такой плотный. И вот он даже ко мне пришел, и, говорит, специально вот так-то начал это все вот материться. Я говорит, просто, конечно, как сказать, психанул, по-русски говоря. Это он на проповеди говорил. Я взял табуретку и говорю, все, сейчас тебе не жить. Извинись перед Богом. Понимаете? То есть, это тоже глумление. То есть, люди специально, не то чтобы, ну, мы, как сказать, в мире все матерились, и это как бы, ну, почти норма, и там все наши начальники до сих пор матерятся, это понятно, мы все время ловим их на этом. Но, когда человек знает, что ты, у тебя есть какие-то святыни, неважно, это космос, это дочка, или это тем более Бог, и ты начинаешь глумиться, да, вот есть такое понятие, глумление, то в данном случае никто из верующих, вот даже в Томске, я знаю, и в Кемерово, и я лично его не осудил. Я сказал, а знаете, что он потом сказал еще интересную вещь? Вот мне самое понравилось. И с тех пор, говорит, откуда не иду, издалека, здрасте! Понимаешь, да, зауважал.
У меня такой же случай был, когда я снимал квартиру, дом частный, и за стенкой жил хозяин. А по вторую половину он мне сдавал. И вот он напился, приходит и говорит, а я ему заплатил чуть ли не там за 3 месяца, 4 вперед. Вот. И он мне такой приходит и говорит, с следующего месяца ты мне будешь платить такую-то сумму. Я говорю, я вам заплатил за несколько месяцев вперед, и пока не закончится срок, который я оплатил, о сумме мы не обсуждаем. Он, то есть, он сразу с матами там что-то и решил меня кулаком ударить. Он просто не знал, что я раньше занимался каратэ. Я даже не успел включить, осознать свое поведение. У меня просто череда действий рук. Я делаю захват его руки, которая пыталась меня ударить, и бросок через эту руку его собственно. Он падает себе на копчик и понять не может, что с ним произошло. Как он оказался вдруг упавшим. Второй раз встает такой, и опять пытается сделать то же самое. Здесь я уже осознанно сделал то же самое. Вот. И в третий раз, когда он встает, и он понимает, что теперь у него он просто как жалкое... Да. Жалкий щенок, которого просто вот так берут за шкирку, кидают, как хотят. Да. Вот, и он такой извиняется такой, ты где так научился? Я говорю, прежде чем кого-то бить, подумай, ты справишься с ним или нет. Того гляди, еще сломаешь себе челюсть. Да. А может быть и кости. И, в общем, с тех пор мы с ним очень подружились.
Ну, мальчишки обычно, когда подерутся, всегда дружат. Ну, вернемся к нашей теме. Итак, полнота, высота, долгота, у нас осталось 5 минут, это что, по-вашему?
Я думаю, что здесь идет масштаб. Масштаб Всевышнего. То есть, я думаю, здесь речь идет действительно о его престоле. Это высота.
Да.
Низа это преисподня. То есть, то место, где ад имел власть над всем человечеством. И что его небо спустилось на землю и в преисподние места, чтобы все земное и небесное соединить под одну главу Христос. То есть уже нет дьяволу нигде места. То есть сегодня его власть незаконна на этой земле. Если какие-то сегодня принимаются нормативы, законы, обязывающие нас прививаться еще к чему-то, каким-то генетическим экспериментам над ДНК человека, то это есть демонология, это стратегия сатаны разрушить Божье творение. Христос же как раз есть господин этого творения. Он родоначальник этого творения. И никто не имеет права вторгаться в ту область, в которой Творец назначил свою печать. То есть то, что сегодня пытаются сделать, это пытаются превратить человека в киборга. Это творчество сатанинское, через ученые умы, нацелено против власти и авторитета Творца. Вот язычники метутся. Да. Они замышляют что-то подлое. Но Бог посмеется над ними, Бог поругается. Напрасно они затевают эту игру. В этой игре они проигравшие однозначно.
Ну что ж, это был Андрей и... Извините, фамилию забыл?
Фадеев.
Андрей Фадеев. Единственное, что как биолог скажу, что я положительно отношусь, лично я отношусь к всяким вакцинам, потому что знаю, как они делаются, вот, и ничего в них там ни станинского, ни ужасного не вижу. Вот. Другое дело, что вообще-то вопросы биоэтики нужно будет поднимать, конечно, потому что есть такое понятие биоэтика, когда эксперименты над яйцеклеткой, над, так сказать, будущим человека, и там очень много моральных сложных вопросов. Не только в не только в поздних абортах. На самом деле, но это отдельная будет тема. Возможно, мы об этом тоже поговорим. Огромное спасибо за вашу откровенность. Я надеюсь, что наши слушатели, особенно мужчины, сегодня была программа, которую я бы заглавил как «Мужской разговор», потому что мы коснулись вопросов, которые, ну, не то чтобы мучают, но, в общем, являются некоторой дилеммой для христиан. Спасибо большое. До свидания.
Ага, с миром Божьим.